Глава 9. Утром следующего дня я проснулся от звонка телефона. На экране высветился незнакомый городской номер. Это настораживало. Не люблю звонки с незнакомых, а тем более городских номеров. Они никогда не сулят ничего хорошего.
«Здравствуйте, Андрей Евгеньевич?» —
спросил дрессированно милый женский голос. «Да», — осторожно ответил я.
«Вас беспокоит из компании «Русвертех». Мы бы хотели пригласить вас на собеседование по поводу результатов медицинского обследования. Сегодня в 4 часа дня вас будут ждать в кабинете номер 2008, Москва-Сити, строение 9».
Ого, это не розыгрыш случаем? Хотя кто и зачем станет меня разыгрывать? «Простите, а нельзя ли конкретнее узнать, что случилось? Со мной что-то не так? Тестирование же должно длиться неделю, а прошло всего несколько дней».
«Я не уполномочен обсуждать с вами эти вопросы. На встрече менеджер вам сам все расскажет».
Ну спасибо. А адрес можно еще раз повторить?» Записав адрес офиса, я еще некоторое время сидел и смотрел в одну точку. «Не каждый день тебе звонят из крупнейшей компьютерной компании в России, да и в мире. И неважно, по какому поводу. Хотя с поводом отдельная история. Совершенно не понимаю, зачем меня пригласили к ним в офис. Если бы медицинское обследование в капсуле показало какое-нибудь заболевание, то меня бы направили в больницу, а не в Русвертех. Пожалуй, единственное, с чем может быть связано подобное приглашение, это божественные странности. И об этом мне даже думать всерьез не хотелось. А лучший способ отвлечься не изменился со времен появления Арканоида и братьев Марио, став лишь значительно навороченней и реалистичней. Но сначала традиционный утренний душ, кофе и чтение последних игровых новостей.
Сверхи города Алар-Гузеп сошел первый летающий корабль. На данный момент производство подобных средств передвижения невероятно затратно и сопоставимо с ценой постройки двух десятков цепелинов класса громовержец. Тем не менее, скоростные маневренные показатели корабля делают его не только предметом роскоши, но и эффективной боевой единицей. Анонсирован новый глобальный ивент. Оркское царство Громга вторглось в восточные земли Золотой Империи. Помимо битв ПВП, ожидается множество инстансов и заданий, связанных с защитой, захватом замков и деревень. Примечание автора. Инстанс. Специальные области в игре, предназначенные для исследования игроком или партией игроков. Для каждой вошедшей в инстанс партии создается отдельный экземпляр области, в которой они никак не пересекаются с другими партиями. Иногда существует и всего один экземпляр инстанса, но проходить его единовременно может только одна партия. ПВП. Режим игры, в котором игроки воюют друг с другом. Конец примечаний.
Ух, черт! Похоже, Келевру все таки ждет война. Конечно, основные неписи возрождаются после смерти, но далеко не все. Некоторых попросту заменяют на аналогичных персонажей. В Келевре я видел татуировки возрождения только у гнома и охотника. Остальные мои виртуальные знакомые, погибнув, уже не возродятся. Вот убьют орки Корна, и через какое-то время на его месте будет стоять другой кузнец. Нет уж, надо их как-то спасти, предупредить, если они еще не знают об опасности, и помочь защитить деревню. Хотя какой из меня боец с моим 7-м уровнем? Хорошо, что встреча назначена на 4 часа. Думал я, чуть ли не с разбегу прыгая в капсулу. Времени более чем достаточно. Загрузив Арктанию, я привычно пробежался по радуге и очутился в своем доме. В своем доме. Черт, я уже считал это виртуальное строение своим. Так, первым делом к старости. Уж он-то должен быть в курсе того, что началась война. А если нет, то именно его стоит предупредить в первую очередь. Логично рассудил я. Марги и Ратмир оказались дома. В деревне день вообще начинается рано. А уж и в сравнении с моим распорядком дня, это чудо, что, проснувшись утром, я не поспел к деревенскому ужину, только к обеду.
«О, Фалик!» — радостно улыбнулась Маргия. «Присаживайся, я тебе супчику налью, наваристого, а то ты худой такой, насквозь просвечиваешь».
«Действительно, а почему бы и не съесть супчику на завтрак? Дома-то меня отвратительно кормят, я же сам и кормлю, собственно». Я послушно сел за стол, с интересом глядя на семью старосты. Они вели себя совершенно спокойно, словно им ничего не угрожало. «Есть какие-нибудь новости?» — осторожно спросил я, прихлебывая горячий суп.
«Ярмарка разъехалась», —
пожал плечами староста. «Развлечения кончились, наступили трудовые будни».
«Трудовые, не боевые?» — уточнил я.
«Ты это о чем?»
— спросил Ратмир, нахмурившись.
«А вы не слышали?»
— спросил я и неожиданно ощутил прилив вдохновения. «По радио уже передали, что орки осадили пограничные крепости, перемирие нарушено, а по нашим землям уже мчатся отряды мародеров. Раздался звук, упавший на пол стеклянной чашки, и грохот отодвигаемого стула.
«Что? И ты так спокойно говоришь об этом?»
«Внимание! Божественная репутация понижена на 100 единиц. Текущее значение 900. Настороженное. До нейтрального осталось 100».
«Какого черта? За что мне снизили божественную репутацию-то? Я ведь и не вкладывал в игру реальных денег сверх дневного лимита. Собственно, я их вообще не вкладывал. Насколько я знаю, это единственная причина понижения общей репутации богов. Какова причина уменьшения божественной репутации?» Мысленно обратился я к интерфейсу, надеясь хоть на какое-то объяснение.
«Применение внешних источников для получения внутриигровой информации».
«Очуметь! Впервые слышу о подобном».
«Я думал, вы в курсе», — озадаченно ответил я, пытаясь осмыслить произошедшее. Староста подошел к радио и принялся крутить ручку, настраивая волну.
«Сидели бы мы тогда так спокойно. Ничего, кроме помех, Ратмир поймать почему-то не смог. Радио не работает».
«Бывает?» – пожала плечами.
«Нет, не бывает», –
резко сказал староста.
«Радио работает всегда. На нескольких каналах постоянно идут переговоры с крепостью. Третья занята новостями из соседней деревни. Кто-то глушит радиочастоты».
«Думаю, это даже хорошо, ведь они не смогут проверить правдивость моих слов». «Значит, война», — тихо сказала Марге, обреченно сев обратно за стол. Староста положил руку ей на плечо и слегка сжал.
«Все будет хорошо. Сейчас я пойду и займусь обороной деревни, а ты спрячь все ценное и перенеси в подвал продукты».
Он перевел взгляд на меня.
«Фальк, пойдешь со мной?»
Я с тоской посмотрел на даже не половиненную тарелку борща.
«Да, конечно».
Мы со старостой отправились в обход деревенских домов. Я быстро понял, что от меня в данном случае нет никакого толка. Жители воспринимали новость о войне, на удивление спокойно, деловито и безо всякого страха. Мужчины словно только и ждали этого момента. Они шли в дома, открывали огромные сундуки и доставали добротные доспехи и оружие. Гном Фрам так и вовсе появился на пороге в кожаной броне, обвешанный с ног до головы динамитными шашками, минами и с огромным для его роста топором наперевес. А вот охотник Лерт не изменил ни единой части своего гардероба. Зато тут же поинтересовался, не будет ли награды за головы захватчиков. В бутылках, разумеется. Когда очередь дошла до дома кузнеца, то помимо плохих известий, я с огромным удовольствием, жестом заправского фокусника, достал из инвентаря найденный вчера цветок. И пожалел, что в данный момент мне недоступна возможность создания скриншотов. Для этого тоже использовался виртуальный планшет. До того счастливым выглядел кузнец в тот момент, когда увидел огромную красную розу. Будь это реальная жизнь, я бы просто физически не смог донести ее в столь идеальном состоянии. На алых лепестках до сих пор оставались и играли цветами лесной радуги капельки прошедшего дождика.
«Ты нашел ее?»
— восхищенно взревел здоровяк.
«Задание. Роза для знахарки. Выполнено. Награда. Плюс 500 очков опыта. С учетом модификатора 550 очков. Плюс 100 к репутации в деревне Келевра. Текущее отношение – дружелюбие. До восхищения осталось 770 единиц».
Бережно забрав розу и положив на стеклянную подставку на столе, он сгреб меня в охапку и обнял так сильно, что снял несколько хитпоинтов.
«Конечно, нашел, – прохрипел я. «Делов-то найти дикую розу в огромном лесу, расплюнуть. Ты даже представить не можешь, что сделал для меня».
«Почему же? Очень даже представляю. Я принес тебе шаблон, по которому ты создашь артефакт из фульгурита и преподнесешь его в качестве свадебного подарка своей суженой. Как говорится, у кого-то личная жизнь налаживается, а я пойду поем. Нет, правда, я бы вернулся в дом старосты и борщ доел. Уж больно хорош». «Надеюсь, у тебя все получится», — пожелал я Корну.
«Конечно, получится», — уверенно сказал кузнец, доставая из ящика стола стеклянные заготовки. «Прямо сейчас и начну. У меня уже все давно готово. Хочешь посмотреть на мою работу?» «Война на пороге, а ты тут в игрушки играешь», — укоризненно сказал Ратмир. «Именно из-за войны и стоит поторопиться», — не оборачиваясь, ответил кузнец. «Неизвестно, чем все кончится, но если умирать, то женатым на любимой женщине. Обвенчаешь нас, Ратмир?»
«Давно пора»,
— с едва заметной усмешкой сказал староста.
«А то бегаете, как дети друг к другу по ночам. Не делай это».
Я даже со спины увидел, как покраснели уши кузнеца. «Я искал подарок, достойный Амины». Он зажег горелку и направил на заготовку. «И вот, наконец, у меня появилась возможность создать его своими руками». А дальше началось волшебство. Иначе это назвать, у меня бы просто язык не повернулся. Из стеклянного бруска показался и потянулся к солнцу прозрачный росток. Постепенно вытягиваясь вверх, он приобретал очертания распускающейся розы. Когда бутон распустился, Корн отложил горелку, взял нож и порезал ладонь. Кровь закапала на стеклянный цветок и тут же впиталась в него, окрасив бутон в бархатно-алый цвет. Сфокусировав внимание на артефакте, я прочитал.
«Стеклянная роза судьбы. Класс легендарный. Качество 60».
«Не слабо. Хоть мои способности не позволяют увидеть свойства предмета, но легендарка есть легендарка. Чтобы создать такой артефакт, нужно быть очень крутым крафтером». Судя по одобрительному хмыканью Ратмира, он тоже оценил мастерство Корна.
«Идеально», — облегченно выдохнул кузнец. «Из первой попытки. Лучше этого я еще ничего не создавал и вряд ли создам».
С этим я бы поспорил, система развития навыков говорит ровно обратное. Если, конечно, он тут всерьез не настроился умирать. «Попробуем сделать артефакты для тебя», — предложил Корн. «Или хочешь сохранить заготовки и когда-нибудь воспользоваться ими сам?» «Ну уж нет. Кто же в здравом уме от легендарки откажется?» «Давай оставим одну заготовку, а остальное в работу», — предложил я. Кузнец пожал плечами, мол, хозяин-барин, и взялся за работу. Первая заготовка испортилась почти сразу. Стеклянный цветок увял и с тихим «пф» разлетелся невесомой блестящей пылью. А вот второй артефакт удался. Когда роза достигла нужного размера, Корн сунул мне в руку нож и велел.
«Капни своей кровью на артефакт».
Я черкнул по ладони, слегка поморщившись от боли, и выдавил пару капель алой жидкости. Роза с радостью приняла мой дар.
«Стеклянная роза судьбы. Класс легендарный. Качество 48».
«Не так хорош, как первый артефакт, но тоже крут. И снова я не вижу свойств предмета, даже взяв его в руки».
«Вы не увлеклись?» — поинтересовался Ратмир. «У нас тут военное положение, а вы цветочками балуетесь».
«Сам знаешь, сделка священна». Ничуть не смутился кузнец. «Ну что, Фалик, продолжим или оставим две заготовки?» Под хмурым взглядом старосты я поспешно спрятал в инвентарь свой цветок и оставшиеся заготовки. «Хватит уж, время действительно не терпит». «Тогда подождите еще минуту», — попросил кузнец и ушел в дом. Вернулся он почти мгновенно, но уже в полном боевом облачении. К моему немалому удивлению, мирный кузнец вдруг превратился в самого настоящего рыцаря. Закрытые пластинчатые доспехи, огромный меч в ножнах за спиной и закрытый шлем типа консервная банка в руке. Во всем этом железе он смотрелся чуть ли не в два раза больше, ведь Корн и сам по себе был мужиком немаленьким. «Ого», — пораженно сказал я. «Так ты рыцарь?»
«Паладин»,
— без особой охоты ответил кузнец.
«Бывший, пойдем».
И мы втроем отправились к дому знахарки. Амина встретила нас у порога, уже переодетой в одежды жрицы богини Алании. Слухи разносились по деревне явно быстрее, чем передвигались мы со старостой. «Я уже слышала последние новости», — сказала она вместо приветствия. «Дозоры выставлены». Старосту явно не смутил командный тон Амины. Добродушная знахарка вдруг превратилась во властную жрицу богини судьбы. Ее главенство неожиданно признал даже Ратмир.
«Обижаешь», — ответил он, чуть ли не вытянувшись по струнке.
«Тогда я предлагаю заняться установкой сигнального периметра и ловушек, согласно установленному плану».
«Ого, у них тут и план, организация обороны имеется. Вот бы мне в нем место нашлось». «Подожди со своими периметрами», — мягко перебил ее Ратмир. «К тебе человек с делом важным пришел».
Знахарка, теперь уже жрица, удивленно приподняла бровь. И столько царственности было в одном этом жесте, что смутилась и вся наша троица. Кузнец скрипнул доспехами и грузно опустился на одно колено. «Амина де Коста, согласна ли ты выйти за меня замуж?» В его руке возникла и заиграла алыми переливами на солнце прекрасная стеклянная роза. «Наконец-то я смог создать подарок, достойный тебя».
«Глупый», — тихо сказала Амина. Глаза жрицы слегка заблестели от едва сдерживаемых слез счастья. «Из-за такой мелочи ты тянул все это время?»
Вдруг глаза жрицы расширились от удивления. Она выхватила из руки кузнеца розу и скрылась в доме, громко хлопнув дверью. Мы с Ратмиром удивленно переглянулись, а Корн как сидел на том колене, так и остался сидеть, глядя в одну точку слегка отсутствующим взглядом. «Это можно считать ответом?» Тихо спросил я Ратмира, но тот лишь неопределенно пожал плечами. Прошло минуты две, проведенные в кузнецом в полной неподвижности. Мне кажется, он даже не дышал. Прежде чем Амина вновь возникла на пороге. «Мы спасены!» — радостно сообщила она, затем увидела Корна, покраснела до самых кончиков волос и бросилась к нему.
«Прости меня, конечно же, я согласна, иначе и быть не может».
Она принялась целовать лицо кузнеца, и только легкое покашливание Ратмира, в руке у которого вдруг появились два золотых кольца, заставило их оторваться друг от друга.
«Перед лицом богов и властью, данной мне императором, я объявляю вас мужем и женой».
«Какой короткий ритуал», — удивился я. Или он это в связи с угрозой войны сократил?
«А что ты там говорил о спасении?»
— спросил Ратмир, когда влюбленные надели друг другу на пальцы кольца. А это заняло какое-то время, поскольку Корну пришлось стягивать и надевать обратно стальную перчатку.
«Артефакт», — пояснила жрица. «Он создан из настолько чистого фульгурита, что я запросто смогу с его помощью закрыть и нашу деревню непроницаемым щитом, который продержится несколько дней, а там уж прибудут основные силы из Катара, и нам ничего не будет угрожать».
«Какой полезный артефакт это оказывается?» «Довольно», — подумал я. «Может, и мой на что-то сгодится? Ради такого случая я готов пожертвовать». Увы, не сгодился. Амина объяснила это тем, что жрица ее уровня может работать лишь с одним артефактом такой силы. Очевидно, появление такой мощной защиты существенно меняло схему обороны деревни, поэтому Ратмир убежал отдавать новые распоряжения силам самообороны. Амина ушла в дом готовиться к ритуалу, а Корн, как стоял с глупой улыбкой до ушей на пороге, так стоять и остался. Похоже, он даже не заметил моего ухода. И хорошо, потому что сходу придумать причину моего исчезновения в самый разгар подготовки к обороне деревни я бы не смог. Ну какие у меня могли бы быть дела, более важные, чем защита Келевры? Но дела в реальном мире все же оставались в приоритете, и мне следовало поторопиться на запланированную встречу. Выбравшись из капсулы, я быстро принял душ, надел костюмчик получше и отправился в Русвертех. Центральный офис компании занимал целую высотку в деловом центре Москва-Сити. Круто оно, конечно, круто, но по всему городу были раскиданы их представительства. Я совершенно не понимал, почему меня пригласили именно сюда, в главный офис. Не слишком ли велика честь? Ой, не к добру это. Охрана долго и придирчиво изучала мой электронный паспорт, сверялась с фотографией и чуть ли не пыталась взять анализы ДНК. Разумеется, чип паспорта хранил обо мне всю информацию, начиная от размера обуви и заканчивая слепком зубов и списком всех случившихся со мной травм и болезней. Вот только проверялась вся эта информация очень редко. И уж тем более не при входе в обычное, пусть и очень большое, офисное здание. «Андрей Евгеньевич Валикович», в который раз проговорил широченный охранник, глядя на монитор. «Странная фамилия».
«Нормальная фамилия, производная от имени Валентин», терпеливо ответил я. «Корень у слова латинский, означает сильный, крепкий, здоровый».
«Ну-ну», с сомнением окинул меня взглядом охранник. «Нет, и на фоне его тушки я действительно крепким не смотрелся, но вот и некоторые девушки считали мое телосложение весьма спортивным. Да, хотя в последнее время все вокруг стараются меня в этом переубедить, что в мире реальном, что в виртуальном». «Проходите, вас ждут в кабинете номер 208, это 20 этаж». Под рентгеновскими, скорее всего, в самом прямом смысле, взглядами охранников я дошел до лифта и в гордом одиночестве поднялся на нужный этаж. Ну, что тут сказать, минимализм может выглядеть очень дорого. Вроде бы все серое да остальное, а сразу чувствуется, что подобный дизайн стоит миллионы. На двери в искомый кабинет висела многозначительная надпись
менеджер по работе с особо важными клиентами. Это я, что ли, такой клиент? Конечно, капсула стоит дороже машины среднего класса, но я ведь один из сотен тысяч клиентов компании. С чего такая честь? Главный офис, особый менеджер. Ой, как подозрительно. Постучав, я дернул дверь на себя и заглянул внутрь. Шикарный стол, королевское кожаное кресло и лощёный парнишка лет на 5 моложе меня. Модная поднятая прическа, классический черный костюм, белая рубашка. Все как полагается. «Здравствуйте. Мне назначено на 4 часа». Молодой человек отвлекся от ультра-навороченного прозрачного экрана и изобразил до омерзения приветливую улыбку. «Приветствую вас от имени компании «Руствертех», Андрей Евгеньевич. Проходите, присаживайтесь. Меня зовут Евгений Михайлов. Я менеджер по работе с особо важными клиентами». Мне кажется, ли подобная фраза предполагает, что сам он здороваться со мной не хочет и поэтому передает приветствие от компании в целом. Я сел на стул, покладисто сложил руки на коленях и принялся ждать. «Вам нравится играть в Арктанию?» — спросил молодой человек после короткой паузы. «А кому бы не понравилось? Еще как нравится?» — честно ответил я. «Это моя первая игра в виртуальной капсуле, знаете ли. Невероятно красивый мир и очень реалистичные персонажи. Да что там, они действительно живые. У нас и самые мощные сервера во всем мире», — не без гордости сказал Евгений. «Алгоритмы искусственных интеллектов NPC отличаются от применяемых в других играх так же, как современный компьютер от калькулятора». «Уж это я заметил. Правда, я считал, что это особенность всех современных игр, а не конкретно Арктании. В любом случае, я совершенно не понимал, зачем меня пригласили в офис Руствертеха, а теперь еще и ведут со мной эти странные разговоры. Решили позвать на работу. Я, конечно, неплохой программист, но в совершенно иной области, нежели виртуальной реальности и игростроения. Но даже технологии скинов не идут ни в какое сравнение с нашим прогрессом в изучении человеческого мозга. Возможно, вы не в курсе, но наша компания является не только ведущим мировым производителем виртуальных капсул, но и поставщиком элитной медицинской техники. Мы отправили аппараты МРТ в прошлое, к кровопусканию и зубной дрели. В капсулы встроены лучшие сканеры, система тщательно отслеживает все изменения мозговой активности. Мы уже легко можем диагностировать и вылечить все, начиная от биполярного расстройства и заканчивая болезнью Альцгеймера. Но даже на нашем уровне развития науки и конкретно нашей области изучения человеческого мозга остаются белые пятна. «Все это, безусловно, очень интересно», — сказал я, начав терять терпение. «Но при чем здесь я?» «Вы есть это белое пятно». «Опа! Вот это заявление». «Что же во мне такого особенного?» — удивился я. «А сами вы как думаете?» «Что за еврейские штучки? Отвечайте вопросом на вопрос», — раздраженно подумал я. «Почему бы просто не сказать, что тебе от меня нужно?» «Судя по последним анализам, проведенным вашей чудо-капсулой, я совершенно здоров. Конечно, на море не был давно и выгляжу бледноватенько, но это явно не повод так меня называть». «Хорошо, спрошу по-другому», — спокойно сказал Евгений. «Заметили ли вы что-нибудь странное во время игры в Арктанию?» Вроде бы все начиналось из того, что вопроса задал я. «Но что за мерзкий тип?» «Даже не знаю», — решил я сыграть под дурачка. Моего собеседника не дрогнул ни один мускул. «Стальные нервы, мне бы так, вот я уже начинаю беситься». «Подумайте», — дружелюбно улыбнулся менеджер. «Очень нереалистичное ощущение. Не ожидал, что современные технологии дошли до такого. Может, рассказать о слишком сильной боли? Нет, лучше не буду. Как-то это не по-мужски звучит. Как будто я неженка какой-то». «А помимо этого?» «Вроде бы все. Но не буду же я рассказывать о предсказаниях богини и прочей мистики. Либо психом посчитают, либо... даже не знаю. Если это вдруг окажется правдой, то пристрелят нафиг, чтобы не лез куда не следует. С другой стороны, админам игры наверняка известно обо всех событиях во вселенной Арктании. Разве что происшествие с автобусом в реальном мире могло ускользнуть от их внимания. Но тогда тем более нет причин вызывать меня на эту встречу. Или все таки есть? И никаких необычных событий. Все, он меня достал». «Никаких. Может, перейдем к делу?» Не выдержал я. «Или вы меня позвали просто, чтобы в загадки поиграть?» «Ладно», — неожиданно легко согласился он. Я пригласил вас, чтобы сообщить, что вы больше не можете играть в Арктанию. Хорошо, что я уже сидел, а то мог бы и упасть от неожиданности. Я ожидал чего угодно, но только не такого заявления. Не понял, озадаченно сказал я. Я же купил капсулу, потратил черти сколько денег, да из чего вообще? Деньги за капсулу вам вернут. Вы даже сможете играть в любые другие виртуальные вселенные, созданные не нашей компанией. Это какой-то очень суровый бан, слишком суровый, я бы даже сказал. Но я ведь ничего не сделал, вроде бы. За что? Спросил я, постаравшись, чтобы мой голос звучал не слишком жалобно. В этом нет ни вашей, ни чьей-либо еще вины. Как вы знаете, при заключении договора на покупку капсулы первые 7 дней происходит изучение реакции организма на виртуальную реальность. Это делается не просто так. Несмотря на огромный прорыв в науке, мозг человека остается исследованным только частично. Иногда случаются эксцессы, подобные вашему. Ваше восприятие боли не было притуплено согласно настройкам игры. Вы наверняка чувствовали это, но просто не придали значения. Согласно нашим данным, вместо положенных 50%, вы чувствовали все 70%. За неделю игры эта цифра возросла до 73%. И по нашим расчетам, спустя еще месяц, она достигла бы 100%. А это грозит смертью от болевого шока во время любого сильного удара в бою. Я сидел и пытался осмыслить услышанное. Нет, все логично. Я наконец-то узнал, почему чувствовал такую боль от простейших ударов тушканчиков. Но почему именно со мной случился такой глюк, черт подери? Значит, мне просто не повезло, медленно проговорил я. Так и есть, подтвердил Евгений. Это пока еще не изученная физиологическая особенность. Но вы такой далеко не единственный. Разумеется, мы уже ведем исследования, и вы даже сможете в них поучаствовать. На добровольных и хорошо оплачиваемых началах, но не в рамках игры. То есть эта проблема может быть решена, обрадовался я. Не может быть, а обязательно будет, поправил меня менеджер. Но это серьезные исследования, и конкретные результаты появятся далеко не сразу. А в официальный патч к Арктании это выльется еще позже. Логично, черт подери. Это все-таки серьезные исследования, от которых зависят жизни сотен тысяч людей. Любой патч к игре, напрямую влияющий на мозг, должен готовиться куда тщательнее обновления обычных онлайн-игрушек предыдущего поколения. А если я подпишу какие-нибудь бумаги о том, что снимаю с компании «Русабиттех» всю ответственность за ущерб здоровью, который я могу получить? Спросил я. Есть множество мирных профессий. Далеко не все игроки вообще участвуют в боях. Увы, покачал головой менеджер. Ни одна бумага не поможет компании в том случае, если с вами что-то случится во время игры в Арктании, и об этом прознают СМИ. Политика компании однозначна. В том случае, если за время тестирования капсулы обнаруживается любая опасность для здоровья клиента, физического или психологического, договор о продаже мгновенно аннулируется. «Мгновенно?» – переспросил я. «То есть я уже не успею зайти в игру и попрощаться?» «С кем?» – насмешливо спросил парень. «С виртуальными персонажами?» «Чёрт, да эти виртуальные персонажи живее некоторых моих знакомых. И я действительно хотел бы попрощаться с жителями Келевры. Как же это все неожиданно-то?» «Наши работники приедут за капсулой завтра с утра. Деньги вернут вам на счет в течение недели. Позже с вами свяжется отдел исследований и предложит сотрудничество. Подробностей я не знаю, это не моя сфера деятельности. Подозреваю, что оплата будет предложена более чем достойная. Вот и только настроение это почему-то не улучшает совершенно. А теперь, если у вас больше нет вопросов...» «Да все уж понятно. Отыграл я свою, даже 30 уровня не достиг». И не узнал, какой мне достался в подарок маунт. О куче невыполненных квестов я уж и не говорю. В Арктании осталось столько загадок и вопросов, ответы на которые вряд ли мне даст менеджер по работе с особыми клиентами. Сухо попрощавшись с работником Русверттеха, я в сонмамбулическом состоянии покинул здание и пришел в себя лишь возле метро. Вообще-то я не любитель топить плохое настроение в алкоголе, но сейчас было именно такое настроение. Нажраться и забыться. И фиг с ней, с Арктанией. Жил же как-то раньше без этой игрушки. И теперь проживу.